Ну, я в своей жизни сподобилась
видеть учителя и быть принятой им в 82-м году. Но все началось с того, как учитель сказал, а ко мне люди будут приходить через саму мать-природу. В 80-м году, когда я отдыхала на Черном море, в Феодосии, ну, я там плавала в море, и вот какая-то такая мысль была почему-то, что вот надо пойти в воду, в море, почему-то сесть вот по горлышко именно в воду и попросить у природы то, что тебя волнует, здоровье, счастье, благополучие. Помню, тогда просила о том, чтобы благополучно окончить музыкальное училище. Вот как будто такую мысль кто-то дал. А через полгода судьба меня свела с одним человеком, Сашей Сопроненковым. Я ему безмерно благодарна, потому что он мне как раз рассказал об учителе, о его деле, о его идее. Сначала я была, когда у него дома, увидела портрет на стене. Честно говоря, меня портрет так сразу, ну, очень, можно сказать, потряс. Я подумала, святой. И почему-то пришла мысль, что этому человеку 1000 лет. А потом я подумала, а как может быть человеку 1000 лет? Ведь у нас, ну, даже если очень там древний старец, ну, 100 лет, я не знаю, больше, но не 1000, а мысль такая пришла. И я попросила вот Сашу рассказать. Он мне рассказал об учителе. Немножечко, буквально минут 5 он рассказывал, что был такой человек. Вот, до 35 лет жил, как все люди. А в 35 лет, когда к нему пришла мысль, он стал ближе к природе. И вот прошел он этот путь и оставил нам свое дело неумираемое, которое нужно выполнять. И с этого момента, я помню, пришла к нему в состоянии тяжелое у меня было воспаление легких, простуда, бронхит. И стало, когда он говорит, если не боишься, приезжай домой и облейся с холодной водой. Я так и последовала его совету. Приехала домой, облилась холодной водой. И дня через 3, к моему величайшему удивлению, у меня прошло воспаление легких, прошла температура, мокрота куда-то делась, я откашлялась, прокашлялась. И опять поехала к Саше и попросила его вот немножечко еще поподробнее рассказать. Вот. Так я занималась, это было в 81-м году. И потом, значит, наступил 82-й год. И я просила учителя через воздух, воду и землю, когда делала. И чувствовала помощь, чувствовала реально, как учитель помогает. И очень я тогда поверила в учителя, как в Бога. А потом Саша сказал, ты занимаешься уже целый год, ты напиши хоть учителю письмо. Интересно, у меня даже был вопрос, зачем? Потому что я как бы ощущала присутствие учителя везде и всюду, через воздух, воду и землю. Я думаю, ну, зачем я буду беспокоить человека, писать ему, такая тяжелейшая судьба, там и власти, и все. Он говорит, ну ты напиши все как есть. Я написала учителю, и знаете, как в той сказке, когда старик, вот и золотая рыбка, с третьего раза, третий раз мне вот закинул, и попалась рыбка. Так и здесь. Я первый раз написала учителю письмо, и ответа не последовало. Как тогда говорили, что была очень тяжелая обстановка на хуторе, и, может быть, письма не доходили, может быть, учителю даже не позволяли. Ну, связи не было. Второй раз написала письмо, большое такое, помню, развернутое, тоже ответа не последовало. А когда третий раз написала, то учитель мне прислал ответ, где было написано, что, деточка, найди огонек, номер 8 за 1982 год, статья «Эксперимент длиною в полвека». Дай прочитать, значит, маме, и с тобой не будут спорить. Делай все, что ты хочешь, сердце не будет болеть. А в конце было написано большими буквами такими, больше, чем остальной почерк, «Помогай людям». И на обратной стороне учитель разрешил приехать. Было написано «Летом, Дина, приезжай». Я как раз спросила, можно ли приехать. А летом, как сейчас помню, это было 11 июля 82 года, я позвонила Саше, и Саша говорит, «А ты знаешь, учитель в Москве». Я ему очень долго не звонила, месяца 3, а в этот день вот что-то такое меня прям кольнуло, думаю, надо позвонить. И я спросила Сашу, говорю, а можно приехать посмотреть, вот, увидеть учителя? Саша говорит, конечно, можно, я сейчас тоже туда еду. И мы поехали на квартиру, помню, это было метро Новослободская в Москве, к одной Ане Петровне, пенсионерке. Она сейчас уже умерла, царствие ей небесное. Когда я вошла на кухню, там было очень много народу, и я увидела учителя первый раз со спины. Понимаете, год я уже все-таки худо-бедно пыталась что-то выполнять, что-то делать. Конечно, я ехала с очень большим трепетом и волнением. Почему-то мне было вот интересно посмотреть на учителя. 50 лет человек ходил открытый, всем невзгодам, унижением, гонением, суровым морозом. Я подумала, интересно, как же это просто даже тело человеческое может выдержать? Я почему-то думала, что учителя пораненное, израненное, может быть, какое-то тело. Вот. И все-таки с большим трепетом я ехала, потому что я уже понимала, внутренне, может быть, не совсем понимала, но внутренне ощущала вот помощь учителя каждый день и понимала, что это за человек. Но когда я приехала вот туда на квартиру, зашла, вы знаете, это превзошло все мои ожидания. У учителя есть такая фраза: «Рука пишет владыка, никогда про это не забыть». Я хочу сказать, что это действительно была встреча с владыкой, и никогда про это не забыть. Когда я увидела учителя, он так немножко наклонился на кухне по хозяйству. Вы знаете, это было чудо чудное, диво дивное. То есть я просто, помню, остановилась как вкопанная, не могла дальше идти. Нашим вот языком очень трудно передать, как вот учитель говорит, как вы можете со своим старым мышлением понять новое, небывалое. Так и тут очень трудно нашим языком вот описать это явление, учитель. Но я постараюсь. То есть учитель был, вы знаете, очень высокого роста, 1.2 метра. Может быть, выше. Я не знаю, он был до самого потолка. И, казалось, он занимал собою все пространство. Тело, я так сразу посмотрела учителя, было, вы знаете, кожа мягкая-мягкая, бархатная, такая шелковая, сухая, ни единой царапины, ни пореза, ничего. Цвет тела учителя был такой, вы знаете, бронзово-золотой, но больше в золото. И вот на фоне этого тела ослепительно белыми казались его волосы и борода. То есть, вы понимаете, такой был белый цвет, как говорят, он надо белоснежный. Так вот, ничего подобного. Потому что волос был учителя белее всякого снега. И вот белый такой цвет, как уже не цвет, а свет – как вот прозрачный такой, как светящийся волос был. И он еще немножечко переливался, как иногда бывает серебряный вот дождик под лучами солнца. Вот такое серебро волос. И самая вот у учителя была макушка и челка. Особенно белый цвет. Вы знаете, даже немножко как бы вот в золото. Вот как золотой такой ореол. Именно макушка и челка. И когда, да, а ноги учителя были такого цвета, как горящая медь, темнее. Одна нога у него была больше другой, и такая толстая, массивная. Вот, видимо, был учитель, и такие подошвы у него, вы знаете, были толстые, что это действительно человек, вот как никто прошел этот свой путь небывалый, 50-летний. И вспомнились такие слова. Уже позже гораздо я прочитала учитель такие слова в тетради, что все ждали второго пришествия. Все ждут второго пришествия, что Бог придет с небес спуститься в золотых серебряных одеждах и в золотой короне. А он пришел из тюрьмы и из больницы, и никакой красоты на нем нет. И вот когда я прочитала, я сразу подумала, учитель дорогой, да как же на тебе красоты не было? Ты же был так красив, как никто никогда. То есть вот эта вот потрясающая божественная красота, когда учитель можно сказать, и был. В золотых одеждах тело, в серебряных одеждах волос, и вот эта вот белая прядь волос, как можно сказать, золотая корона. Вы знаете, это было такое вот действительно... Трудно писать словами, но я вот почему-то тогда почувствовала, помню, мне было 20 лет, мало что понимала, но очень остро почувствовала, что этот человек, вот он сейчас в Москве находится, на кухне на Московской, но он откуда-то не отсюда, вы понимаете, он не из этого мира, он не из наших вообще, не с нашего времени, не из нашего мира, он действительно как вот спустился к нам, что ли, не знаю, с неба. То есть это было, знаете, такое восхищение и изумление. И хотела сказать: учитель дорогой, откуда ты пришел? Почему ты пришел? И какое это счастье? И какое тебе спасибо? Потому что ко всему от учителя исходила такая любовь. Ко всему. Вот все, кто присутствовал, это могут подтвердить. То есть такая тоже любовь невероятная, нечеловековая, я бы сказала. Видно было, что учитель нас любит всех, как отец родной. И поэтому... Вот эта сила, также от учителя исходила, и могущество такое небывалое, что хотелось просто поблагодарить и сказать: учитель дорогой, спасибо тебе большое, что ты пришел к нам, что ты здесь вот находишься, пришел к нам, к людям. И было видно, что учитель может ответить на любой каждый вопрос. То есть он принес эту помощь, что это тот человек, наверное, которого... Всегда ждали люди, всегда искали вот эту правду, вот эту истину, как жить, что делать. А учитель, было видно, ее принес, сказать нам людям, вот что делать, какова это есть правда и какова это есть истина. И даже более того, было видно, что учитель может ответить не только на все наши вопросы, касающиеся любого и каждого человека, и помочь любому и каждому человеку в его деле, в его жизни, но было видно, что учитель принес нечто большее, что он может рассказать нам и показать небывалые вещи, то, о чем мы даже сейчас, может быть, догадываться не можем, то, о чем, может быть, в сказках только мечтали когда-то. Как учитель написал: «Глаз не видел, и ухо не слышало, и ум помыслить не может, что я приготовил чадом своим возлюбленным». И вы знаете, по прошествии лет, действительно, вот я могу сказать, наверное, я ощутила это, что учитель действительно оттуда, где глаз не слышал, и не видел, и ухо не слышало. И я так стояла, помню, и вы знаете, это было такое счастье, которое я никогда не испытывала в жизни, ни до, наверное, ни после, в этот момент. И ничего не надо было больше, только видеть учителя, поблагодарить его, стоять рядом. Больше ничего не надо было в жизни. А Саша... говорит: ну, ты так долго будешь стоять, как это вкопанное, ты хоть подойди к учителю, поздоровайся. Вот. И я подошла к учителю, поздоровалась. А учитель как раз стал во весь рост, во весь свой могучий, огромный рост, во всю силу. И посмотрел на меня. И тут, вы знаете, у меня было второе потрясение. Это взгляд учителя и его глаза. Это тоже были, если так можно сказать... Учитель был человек, как учитель пишет: «Тело мое человеково, но дело мое не человеково». И в глазах вот у учителя как раз это было дело такое, взгляд был, можно так сказать, не человека. В каком плане? Учитель смотрел, и видно было, что он как бы смотрит на тебя, сквозь тебя, внутрь тебя, и что вот ты у него вся как на ладони, то есть что он все вообще о тебе знает, что у тебя было, что ты сейчас есть, что у тебя в жизни будет, что ты за человек, как ты в семье своей живешь, как ты вообще будешь существовать. Это все было учителю ведомо. И что это такая, знаете, ответственность, я помню, содрогнулась на какую-то минуту от этого взгляда, потому что я поняла, что мы можем обмануть кого угодно, но этого человека нельзя обмануть. И то, что он пришел на землю, хотим мы дальше или не хотим, но мы не сможем жить так, как мы жили раньше, потому что пришел учитель. Потому что мы ответственны все перед этим человеком, и мы ответим за все наше сделанное. Я помню, тогда содрогнулась, но все равно это была такая красота, я не могла удержаться, я только смотрела вот в глаза учителю. И вы знаете, вот у людей, которые окружали тогда тоже учителя, у всех у них было такое ощущение, что учитель все знает про них, насквозь их видит. И даже больше того, мне показалось, что во взгляде учителя он бы как бы, знаете, вот есть все ведения и все видения, как бы, что учитель знает вот и время знает все, и пространство знает, и жизнь знает, и мир наш знает. То есть все, вся Вселенная была учителя в глазах. Учитель сказал, взял меня за руку и говорит, ну, поцелуй меня. Я поцеловала учителя. А вы знаете, это было воскресенье, 12 часов дня. Как раз был выход из терпения после субботы. И вот к учителю народу тогда было очень много. И как раз я видела, я об этом чуть позже скажу, вот, про женщин, просто закончу эту мысль, что... Да, и вот к учителю очень много народу подходило, и мы были неровно в 12. Это, может, был час, может быть, уже было полвторого, если уже не к 2 часам. А учитель попил, тогда были, ну, молоко такое, пол-литра, треугольничек, пакетик. Он попил буквально несколько глотков молока. Больше он ничего не ел, не пил. И только разговаривал с людьми, отвечал на вопросы. Вот. И учитель так меня поцеловал, а у него на усах молоко было, и на бороде чуть-чуть. И когда он меня поцеловал, так получилось, что вот молоко у меня перешло тоже на губы. И получилось, что у меня еще молоко на губах не обсохло. Ну, так оно, в общем, и было. И так ласково посмотрел на меня, а я слово вымолвить не могла, кроме вот «Здравствуйте, учитель дорогой». Как-то ничего не могла сказать, только вот восхищалась и лицезрением учителя, больше ничего. А Саша говорит, он рядом стоял, говорит, учитель, это Дина из Москвы, она поет. А учитель говорит, хорошо. И как, говорит, Дин, ты поешь? А я говорю, хорошо, учитель, я пою. Я имела в виду, в каком плане я хорошо пою, что мне это дело очень нравится, и, ну, как-то, ну, это от души, это мое дело, так я чувствовала, очень мне это нравится. А учитель на меня прямо посмотрел и спросил, а с кем ты поешь? А я, вы знаете, судорожно стала соображать, с кем я пою. У меня в голове сразу, с Марьей Ивановной, это у меня педагог по вокалу, там концертмейстер, думаю, с кем я пою? А учитель вот так смотрит, и у меня немножко, я думаю, господи, ну как же мне ответить? Так неловкость я почувствовала. А учитель меня прямо смотрит, и вот прямо мне мысль как бы посылает ответ на этот вопрос. Ты, наверное, со мной поешь? Я восприняла этот ответ, и вы знаете, я такая радостная, я говорю, я с вами пою, дорогой учитель. И учитель такой радостный тоже улыбнулся. Ну вот, говорит, и хорошо, и пой. И после этого учитель сказал такие высокие слова, благословил меня на пение. Вот. А потом подошла ко мне, на этом закончилась со мной, а потом подошла к учителю женщина одна при мне. И так быстро, взволнованно говорит, учитель дорогой, а вот плохо будет, да, плохо дальше будет в жизни. А учитель улыбался. И вдруг он так попасмурнил, посумрачно, глаза так прикрыл, и так глухим-глухим голосом говорит, плохо. А женщина так говорит, а народу мало останется, да, мало останется народу. А учитель еще больше помрачнел, посумрачнел, еще более прикрыл глаза и говорит, мало, но я не хочу об этом говорить, иди лучше к столу. И всех позвали к столу. Как раз, как я повторяю, было воскресенье, столы были накрыты так длинные, много собралось народу, человек 100, может быть, даже больше. И вы знаете, мне еще запомнился такой момент, когда учитель меня принимал, он все время руку держал у меня на голове, вот так. И когда он разговаривал или о чем-то спрашивал, он делал такое движение, как бы вот по голове, потом по плечам, вот так вот, и стряхивал. Потом опять клал руку на голову, опять таю этому плечу и стряхивал руку. Вот. Как мне тогда люди сказали, может быть, сознание пробуждалось, может быть, что-то еще. Но учитель, я могу просто сказать, как говорили в те годы другие люди, очевидцы, кого принимал учитель. Некоторых учитель держал за руку и вот так подергивал им пальчики, фаланги рук. Некоторым он становился... на ноги. И вот как бы так, так подпрыгивал немножко, прижимал ноги, как бы говорили, прочищал каналы рук и ног. По-разному. Некоторые люди говорили, что когда подходили учитель, такая сила и энергия шла, что даже вот подойдут близко к учителю и не слышат, что он говорит, а отойдут немножко дальше и слышат. То есть вот такая сила, такие были тоже свидетельства. А при мне, я помню, тогда в основном люди шли пожилые, бабушки, так в платочках, кто как был, кто без платочка. И я видела, подходили к учителю, вот кто заново приезжал на эту кухню, кланялись, здравствуйте, учитель дорогой. И очень многие бабушки особенно падали, ну, в ноги, падали в ноги, кланялись, целовали ноги учителя, говорили, Господи, учитель, благодарили его за все, целовали в ноги, в руки, в тело учителя. И все это было видно, что это от души люди делали, и что они искренне благодарны, даже, видимо, слов таких не найдут, чтобы высказать учителю всю благодарность за то, что вот учитель принес этим людям. А потом мы вот пошли за стол. Валентина Леонтьевна там была, матушка наша. Огромное ей спасибо, вечный поклон нижайший за то, что она действительно для всех нас была матерью родной. Была и есть, наверное, сейчас в Духе Истинном. И она наливала нам борщ. Большие такие тарелки. Мы сели. Все так хорошо наворачиваем, потому что 2 часа дня воскресенье. Все уже хорошо проголодались. Там даже в несколько смен было. Сначала, помню, бабушки поели, а потом нас уже кто помоложе, кто подошел, уже мы кушали. И вы знаете, вдруг учитель выходит из кухни, встал во главе стола, а сам не садится, ничего он не кушает, кроме нескольких глотков того вот молока, что попил. И говорит, и вы знаете, вот он встал во главе стола и с такой отеческой любовью говорит, кушайте, детки, кушайте. А все, ой, учитель, какой борщ вкусный, спасибо, Валентина Леонтьевна, спасибо. А учитель так улыбнулся, даже как засмеялся немножко, говорит, кушайте, кушайте, детки дорогие. Я же, говорит, для этого борща сам капусту рубил, свеклу, морковку рубил. Так что ешьте. Вот. Ну и все такие счастливые. А учитель, знаете, действительно, как отец родной. А все мы, детки его, стоял и вот с такой огромной любовью, теплотой, такой нежностью смотрел, как мы ели. Сам учитель не ел. Вот так вот я увидела учителя в Москве. А он, учитель сам сказал, говорит, он хотел принять сразу там же в Москве, но было очень много народу, и ванна маленькая, учитель сказал, нет, здесь тесно, нет, здесь я не приму. Ты, говорит, приезжай ко мне на хутор летом, я тебя приму. И вот ровно через месяц, я тоже очень благодарна людям, вот Аня и Боря, Боря, ушел из жизни, царство ему небесное. Тогда, кстати, вот... да, да скажи. А после обеда мы все вышли, значит, на, вот, на ступенечки, это вот, около подъезда все встали, и учитель вышел. Вы знаете, вот тоже на этих ступенечках учитель стоял, такой огромный, такой могучий. Вот действительно, это от света, тьму победивший, вот как светило всей жизни. И вот мы все люди, как-то я так почувствовала, какие-то такие маленькие были, какие-то темненькие, какие-то вот неразумные. Вот на фоне учителя так мне почувствовалось, просто не то, что жалкие, но вот действительно как бы не смышленыши, что ли, еще дети совсем. И учитель просто стоял, так смотрел с любовью, как вот народ пришел все-таки, был рад. И вот этот Борис, царство ему небесное, он ушел, как учитель сказал, а в мой год, когда я уйду, в этот год уйдут еще несколько человек. И как раз Борис ушел в 83-м году, в августе месяце. И этот, я помню, Борис подошел к учителю и спросил, учитель, а с психами работать можно? Учитель сказал, можно. Вот. А потом Анна Петровна, вот на чьей квартире мы были, учитель несколько шагов прошел по дорожке, а она к нему подошла. Ну, она где-то учителю по грудь была, учитель очень высокий, она же небольшая. и говорит, даже пониже, наверное, и говорит: «Ой, учитель дорогой, да какое ж тебе спасибо! Какую ж ты нам погоду хорошую послал! Был 11 июля, очень солнечный и теплый день. Какая ж хорошая погода! Да спасибо тебе, дорогой учитель!» Так целует его тоже в тело. Вот. А учитель ничего не ответил. Но, вы знаете, сам вот как стоял учитель, вот волосы на солнце еще так вот прям блестели, переливали свет этот. Он сам стоял вот как солнце, которое он послал. И когда учитель пишет, что «гляньте вы на солнышко, милые вы мои люди, гляньте вы на солнышко, увидите вы свою правду, свое выздоровление». Действительно, вот как мы смотрели на учителя, как на солнышко. И чувствовала, что это и есть и правда наша, и наше выздоровление. А через месяц я вот говорю: «Спасибо Ане и Боре, они меня подтолкнули». Говорит: «Ну что ты, говорит, учитель тебе написал, приезжай. Сказал, приезжай для приема. Что ты думаешь, август месяц уже, надо ехать». Вот, ну, я так еще думаю, и тут же прям вышла из них, помню, от них вышла и напротив трансагентства взяла билет на самолет и полетела до Варшавграда, на самолете полетела к учителю. Полетела одна, ну как одна, учитель впереди, а я за ним. И, конечно, как еще, знаете, тогда ребята говорили, что дорога к учителю очень непростая. Что вот физически она трудная, нелегкий этот путь, непростой, тяжелый. Так и чисто вот та жизнь, когда это путь нелегкий, но радостный. Как Иисус Христос говорил: «Иго мое есть благо, и бремя мое легко». Потому что тогда понимаешь, ради чего это делаешь, и какое это счастье принес учитель. Тогда действительно это становится все во благо. И легко. И... полетела. Помню, прилетела я в среду вечером. Приехала туда уже на ночь. Учитель уже отдыхал. И открыла мне калитку Валентина Леонтьевна. Я говорю: «Валентина Леонтьевна, здравствуйте. Вот учитель разрешил в Москве, когда был, приехать для приема». Она говорит: «Ну, раз разрешил, заходи». Так строго, потому что очень долго я добиралась, целый день я добиралась. Хоть и на самолете, но так вот получилось. Нелегкая дорога к учителю была. И уже где-то в 11, наверное, вечера я только постучалась в калитку. «Ну, выходи». Я зашла. Вот, меня там указали место, где можно переночевать. А утром, в четверг, рано, наверное, часов в 6:30 или около 7, я вышла. А учитель уже давно был на ногах, и Валентина Леонтьевна давно на ногах. Они уже были как раз на кухне, что-то там по хозяйству они делали. Была такая Настенька еще, Марк Иванович, вот, которые там на хуторе жили. И Настенька первая увидела меня, говорит: «О, говорит, к вам, учитель, к тебе, говорит, гости из Москвы пожаловали». Учитель обернулся, и я так уже смелее так подошла. «Здравствуйте», — говорю, учитель. «Здрасте, из Москвы, хорошо». Вот. И вот он меня спросил: «Ты, говорит, значит, откуда?» Я говорю: «Вот я через Сашу Спроненкова узнала. Вот он меня привел, спасибо ему большое». А Саша тогда ставил, помню, спектакль «Чайка». Ну, свой театральный спектакль. Учитель мне говорит: «Ты из «Чайки»?» Я говорю: «Не, учитель, я не из «Чайки», я сама по себе». «Ну, хорошо», — говорит, — «давай я тебя приму». А как раз вот было раннее утро, четверга. Учитель говорит: «Ты вчера не ела?» То есть в среду. Я говорю: «Нет, учитель, я терпела». Он говорит: «Очень хорошо, тогда я тебя приму, и как раз мы пообедаем в 12 часов». И учитель принял, так сказал, что, значит, сейчас я секунду припомню точно, потому что было 4 этапа приема, просто что зачем